Великая Отечественная война. История человечества богата на самые разнообразные события, в отношении которых существует огромное количество трактовок, объяснений, переобъяснений и так далее. Но есть такие важные, базовые события, что вокруг них исторические дискуссии обычно не вспыхивают. И не только потому, что эти события своей огромностью и трагичностью как бы на десятилетия подавляют историков. Нет, здесь речь идет скорее о вещах настолько явных и очевидных, что устраивать вокруг них какую-либо возню значит просто противоречить ходу событий и самой истории. Конечно, сам ход исторического процесса заставляет следователей возвращаться регулярно к тем или иным, казалось бы, уж совсем привычным и знакомым явлениям. Выходят мемуары, рассекречиваются архивы, которые обязывают историков вносить определенные дополнения и поправки в многоцветную картину того или иного исторического процесса. И об этом мы сегодня поговорим. Но вот чтобы посягать на историческое место и значение того или иного события, выворачивая его наизнанку, выдавая героизм за трусость, правду за вымысел, а бредовые предположения за непреложную истину и последнее слово в науке, но для этого надо быть отъявленным фальсификатором без стыда и совести, без роду и племени. Я думаю, понятно, что речь идет о Великой Отечественной войне и о попытках некоторых псевдоисследователей, как они это называют, переосмыслить ее. Скажу сразу, профессиональных историков специально знакомят с историей самой науки, рассматривая существовавшие в прошлом и существующие в настоящем исторические концепции, идеи и версии. В этом процессе, если угодно, формируется само понятие научной этики. Профессионал, даже столкнувшись с фактом, много меняющим в привычной картине, долго и тщательно выверяет все обстоятельства, обращается к архивам, и не только местным, но и зарубежным, в рамках строгой научной дискуссии знакомит коллег с, возможно, иной трактовкой известного события. Одним словом, новая гипотеза или факт проходит через, поверьте, жесткое горнило научной критики, отбраковывающей случайности и нелепицы. Поясню, ведь не секрет, что в разных странах исторические школы, оперируя одними и теми же историческими фактами, дают подчас им сильно расходящуюся трактовку. Но при этом сам факт, его, скажем так, мировое значение, необоснованному сомнению не подвергаются. Вторая мировая, а Великая Отечественная, ее основная часть, как главнейшее событие 20 века, да думается и не только 20-го, тоже не избежало попыток переоценки ценностей. Пожалуй, самыми смелыми, ну, в кавычках, конечно, были идеи немецкой исторической школы профессора Нольте, заявлявшего лет так 30 назад о том, что Гитлерде напал на СССР не по своему желанию, а исключительно из-за того, что иначе бы на Рейх напал Советский Союз. Так появилась так называемая теория превентивного, то есть предупредительного удара. Самой Германии основная масса историков войны взгляды Нольте всерьез не приняла и подвергла сокрушительной критике. ФРГ об этой концепции забыли во второй половине 80-х. Но забыли, как оказалось, ненадолго. В начале 90-х годов советский перебежчик, беглый разведчик Владимир Резун, выступая под красноречивым псевдонимом Суворов, Виктор Суворов, откопал эти подзабытые идеи и, уснастив их собственным видением проблемы, пустил по миру сразу и безоглядно. Какие научные дискуссии, какая проверка в архивах? И пошли по стране гулять миллионными тиражами ледоколы, Дни М и Последние республики. Хуже всего даже не то, что на нас тогда с изумлением смотрели англичане, французы, даже те же немцы. У них бы кто-нибудь попробовал так обгадить великие исторические события. Да еще при жизни тех, кто в них участвовал. Нет. Хуже то, что в России, как в стране с относительно недавно введенной грамотностью, по-прежнему очень высока вера в печатное слово. Но, образно говоря, у нас склонны верить всяким нелепицам, если о них говорится в газетах. А если уж в книгах, то это точно самое, что ни на есть правда. Но, к счастью, время все расставляет по своим местам, и постепенно ажиотаж вокруг суворовских, резуновских творений спал. Но вернусь к основной теме сегодняшней беседы. Безусловно, вокруг войны действительно много тайны туманности. Сама война определяла высоту ставок и высокую же степень секретности. И далеко не все туманности развеяны и тайны раскрыты. И это несмотря на то, что после победы прошло 57 лет. Итоги ее во многом продолжают действовать и играть исключительную роль и в двусторонних отношениях, и во всей мировой политике. Упомяну всего лишь о двух таких проблемах. Это проблема Калининградской области, бывшей части Восточной Пруссии, и о японских притязаниях на Южные Курилы. Но все же много известно, и тем более много вошло в исторический оборот в последние годы. Ну, например, упоминавшийся в прошлой беседе секретный дополнительный протокол к пакту Молотова-Риббентропа августа 1939 года, продемонстрировавший политическую беспринципность и полное пренебрежение морально-этическими нормами в сфере большой политики, новостью большой не стал. Ну, подумать можно, что это большая тайна. Да нет, конечно. Есть и такие тайны в истории войны, которые, в общем-то, тайнами и не назовешь. Сталин, например, из политических соображений объявил цифру потерь советского народа в 6 миллионов человек. Из тех же политических соображений Хрущев попозже назвал более крупную цифру – больше 20 миллионов. И только в конце 80-х министр иностранных дел СССР Шеварднадзе окончательно, ну, по меньшей мере пока, определился с цифрой, с которой согласно большинство историков – 27 миллионов. Называют, впрочем, и большие цифры. Но это скорее из-за различий в методиках подсчетов. Ну, иные исследователи к жертвам войны и детей, не родившихся, причисляют, чьи будущие отцы не вернулись из боев. Но помимо открывающихся тайн, еще одной стороной оценок войны, которых мы коснемся, является обилие клише, привычных, но устаревших или просто ошибочных представлений, появившихся в свое время или от нехватки верной информации, или от скоропалительных конъюнктурных оценок. Ну, например, как-то Хрущев в запале заявил, что Сталин где в военном деле не разбирался и руководил войной по глобусу. Эта хлесткая, но совершенно ошибочная оценка прижилась и долго и охотно употреблялась и к месту, и не к месту. Тем не менее, есть простые и четкие вещи, очень упрямые, и ими им факты. И первый факт, пришедшийся на 22 июня 1941 года, гласит: ранним утром, около 4 часов утра, немецкие войска, собранные у новой советско-германской границы, пересекли ее и вторглись на советскую территорию. Здесь сразу стоит сделать несколько комментариев. Первое. Знал ли Сталин о недопустимо высокой концентрации немецких войск у советских границ? Да, безусловно, знал. Другой разговор, что военно-мобилизационное мероприятие любой страны, а уж тем более перед нападением, маскируется огромным количеством дезинформации, в которой информация истинная просто тонет. О том, что есть правда и что нет, можно твердо говорить только после войны. Советский генштаб, получая сотни донесений ежедневно, был просто обязан учитывать как те сведения, что говорили о скором начале войны, так и те, что указывали не менее основательно о малой вероятности этого. К тому же можно признать часть правды, придавая ей невинную форму. Например, в условиях подготовки к высадке в Британии немецкие войска надо было собрать и тренировать там, где их не доставали английские бомбардировщики. И немецкая в то время часть Польши была для этого наиболее подходящей. Об этом прямо заявлял Гитлер. При этом немецкие типографии ударными темпами выпускали солдатские немецко-английские разговорники. И это тоже что-то дозначило. Использовалась и путаница в датах. Из-за проблем на Балканах, где Гитлер захватил Грецию и Югославию, первоначальная дата нападения на СССР, 15 мая, несколько раз переносилась, и Сталин все больше и больше злился на разведчиков, сообщавших информацию, которая не подтверждалась. Доходило и до того, что немцы специально в грубой агитационной форме распространяли в своих войсках, с расчетом, что это станет известно советской разведке, слухи о том, что СССР-де готов пропустить через свою территорию немецкие части, отправляющиеся на завоевание Индии. Ну, кстати говоря, немцы свои таланты в области дезинформации, в этом им не откажешь, и потом не раз проявляли. Так Сталин был уверен, что немецкое наступление весной 1942 года будет направлено на Москву, а немцы в реальности ударили на юге, дошли до Сталинграда и Кавказа. А ведь к тому времени война чуть ли не год шла, и немецкие повадки в Кремле знали куда лучше, чем весной 1941. Еще один комментарий к 22 июня. Привычным, вот тем самым клише, стало употреблять фразу Молотова, сказанную в тот же день в обращении к советскому народу, что Германия напала внезапно, это верно, и без объявления войны. Да нет, война была объявлена, и немецкий посол Шуленбург тем же ранним утром был в Кремле, где и вручил Молотову соответствующий документ. Тут дело в другом, в том, что вручение документов состоялось не до начала боевых действий, а одновременно с этим. Сразу поясню. Эта тактика применялась и японцами при нападении на США в декабре 1941-го, И не менее, пожалуй, хитро поступило и советское руководство, вступая в 1945 году, в августе, в войну против Японии. Первой и единственно возможной реакцией Кремля стало издание приказа по Красной Армии перейти в тот же день, 22 июня, в контрнаступление и выбить врага. До войны была принята доктрина ответного удара, по которой любая попытка врага вторгнуться на территорию СССР должна была быть сорвана малой кровью, могучим ударом. Лучше всех и всего популярней она была изложена в известной песне тех лет про трех танкистов, про экипаж машины боевой. Но, безусловно, сейчас это решение представляется совершенно неверным и приведшим к большим жертвам среди советских войск, не знавших поначалу, где враг, и в массовом порядке попадавших в окружение. Да, местами получилось, и неплохо получилось. Советская морская пехота смогла на несколько дней захватить часть румынской территории. Но в целом хаос первых дней, усугубленный приказом решительно атаковать находящегося неизвестно где врага, привел к тяжким последствиям. На мой взгляд, едва ли не лучшее описание кошмара тех первых дней можно найти в мемуарах Константина Симонова. Они называются «Разные дни войны». Первую неделю правительство и сам Сталин работали на износ. Но вот в самом конце июня произошло то, что разные историки описывают совершенно чудным образом, с диаметрально противоположных сторон. Общая канва события такова. Когда стало ясно, что выправить ситуацию непросто, и что многое из прежнего надо решительно и жестко менять, Сталин, возможно, осознав крах многих своих идей, уехал на пару дней из Кремля. Когда напуганные судьбой страны, да и своей собственной, остальные лидеры государства и партии приехали к нему, то Сталин огорошил их грубой, но во многом верной фразой. «Ленин нам оставил страну, а мы ее потеряли». Вообще-то он высказался куда грубей. Фактически, надо было начинать, если не все, то очень многое, заново. А вот Никита Хрущев в своих мемуарах дописался до того, что, так сказать, Сталин где тогда напугался. Подумал, что они приехали его свергать и арестовывать. Но эта версия в свете событий, произошедших и до, и после, представляется совершенно невероятной. Меж тем войска Красной Армии все отступали. Симонов, сам бывавший на фронте и хлебнувший лихо того лета 41-го года, писал: «Мы отходим, товарищи, отходим, опять проиграли мы бой, кровавое солнце позора заходит за нашей спиной». И верно, после торжественных, бравурных маршей и речей предвоенного времени, все это как-то странно нелогичным, кричащим образом не соответствовало тому, что ожидалось. Огромные жертвы периода раскулачивания и коллективизации, значит, зря. Миллионы репрессированных и сотни тысяч расстрелянных в годы большого террора, зря. Частый голод и регулярный полуголод села, когда до зернышка выметалось все ради совершенства оружия, зря. Я не раз говорил в наших беседах, ментальность русского человека допускает большие насилия над собой со стороны власти, если итоговой целью станет сила и мощь армии, неприкосновенность границ, повышение обороноспособности. И вот теперь, в 41-м, после стольких жертв, полный разгром. Причины этого историки насчитывают много, десятки подчас. Это, например, отработанная немцами еще в период Первой мировой, да и даже раньше, тактика блицкрига, молниеносной войны. План нападения на СССР, план Барбаросса, строился на ведение боевых действий в течение 2-3 месяцев. Еще причина – репрессии в рядах Красной Армии, пришедшиеся на период Большого террора. Даже если поверить в версию заговора маршалов во главе с Тухачевским и в необходимость искоренения вольнодумства в высшем военном руководстве, то невозможно оправдать пошедшие вниз вал репрессий против уже не военных политиков, а чисто военных, вплоть до низшего командного звена. Некоторые историки видят причину такого самоубийственного для любого правительства решения в том, что Сталин, создав механизм репрессий, не всегда мог сдерживать это чудовище на коротком поводке. Не зря сменивший Ежова Берия начал именно с военных. Пятая часть, 20% репрессированных, сразу было реабилитировано, еще в 1939-м. И еще значительная часть, в первые же недели войны. Есть еще одна причина отката Красной Армии, безжалостно избиваемой немцами. Я о ней подробно говорил в одной из предыдущих бесед. И сейчас напомню кратко. С 20 по 33 и в период 39-41 годов советско-немецкое военное сотрудничество было очень тесным. И в определенном смысле Красная Армия, обучая немецких офицеров, сама взрастила своих будущих врагов. Став генералами, эти офицеры знали о советской армии, если не все, то почти все. От перспективных военных планов до рациона солдата, от модели оружия до систем военной связи. Иным историкам удивительным кажется скорее то, что немцев смогли таки удержать, хоть уже и под Москвой. Горько осознавать спустя столько лет, хотя и понятно, что, если говорить честно, начальный период войны известен плохо и по сей день. Причина довольно проста. Когда целые армии, зажатые в смертоносные кольца, гибли, то не оставалось и свидетелей их героизма, пусть на неделю, пусть на день, но заставивших немцев снизить темпы броска вглубь страны, ни документов. Пожалуй, больше всех повезло, ну уж простите мне этот термин, героическому гарнизону Брестской крепости, подвиг которого из небытия титаническими усилиями вернул писатель и историк Сергей Смирнов. А отступление меж тем все продолжалось. Были и отчаянные и удачные контрнаступления, отбрасывавшие немцев на время, и целые сражения на неделе, останавливавшие продвижение оккупантов, речь идет о Смоленском сражении. Но понеся огромные потери в приграничных боях, Красная Армия все же не имела до времени силы, чтобы на всей линии фронта погасить наступательный порыв нацистов. Все медленнее и медленнее, но настойчиво немцы продвигались к Москве. По-моему, настало время упомянуть еще о нескольких не вполне проясненных моментах истории войны этого периода. В наших исторических исследованиях о войне часто как-то невнятно проговаривается цель немецкого вторжения в СССР. Всякого рода гипотезы, вроде того, о чем говорилось в начале беседы, я опущу. Суворов тоже много пишет о желании Сталина учинить таки мировую революцию через развязывание новой мировой войны, забывая о том, что в такой большой игре надо и к оппоненту, нацистской Германии, внимательно приглядеться с ее мировыми захватническими планами. К тому же вся история Сталина как политика прямо свидетельствует, Сталин никогда не ввязывался в конфликты с сильным противником, принимая как неизбежное зло необходимость долго, если надо, терпеть и ждать ослабления того. Германию лета 41 года вряд ли кто-либо рискнул назвать слабой в военно-экономическом плане страной. Нам интереснее, что же немцы видели своей целью. А при внимательном рассмотрении план Барбаросса кажется каким-то не очень серьезным. Но, во-первых, он не ставил вопрос ликвидации Советского Союза. В чисто военном значении предполагалось просто выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань и на ней закрепиться. Ну, любой слушатель, кто не убрал далеко атлас истории 20 века, может сам присмотреться к тому, о чем мечтали немецкие генералы. Они соглашались, что землю до Урала, с востока, могут получить японцы, но территория между Уральскими горами и Волгой оказывалась в планах завоевателей какой-то бесхозной. Надо понимать, что Гитлер рассчитывал, что после такого сокращения территорий советская власть и лично Сталин сами как бы само собой испарятся. Во-вторых, не может не вызывать и сама реализация этого плана. Неясно, казалось бы, как разработчикам плана Барбаросса разрешили бить не кулаком по СССР, а растопыренными пальцами по расходящимся направлениям на север, в центр и на юг. Над этим много хихикает тот же Суворов. Однако отгадка этого представляется, в общем-то, простой. Огромное количество нацистов из высшего гитлеровского командования жило в свое время еще в царской России. Ну, например, главный идеолог нацизма Альфред Розенберг и министр иностранных дел Рейха Йоахим фон Риббентроп. И эти бывшие русские немцы четко представляли, с какой территориально-исторической задачей им предстоит столкнуться. С наличием нескольких столиц одного государства. Киев – мать городов русских, Москва, ну с ней понятно, Ленинград, Петербург – столицы северные. Кстати, и здесь немцы просчитались. К началу войны уже была готова четвертая, резервная столица – Куйбышев. И в нем в первые дни войны разместились основные наркоматы министерства, основные военные структуры – и иностранные посольства. Разработчики Барбароссы были просто обязаны стремиться к захвату сразу всех трех столиц. Но в жизни это не вышло. Вошли они только в Киев. К этим соображениям, особенно периода конца лета, начала осени 41 года, когда пал Киев, и немцы рвались к Ленинграду и Москве, относится одна действительно большая тайна Великой Отечественной войны. В этот крайне непростой период, потеряв в какой-то момент веру в силы Красной Армии, Сталин предпринял несколько попыток войти в контакт с немецким командованием с целью заключения перемирия. На немецких условиях, естественно. Очевидно, речь шла о каком-то новом варианте Брестского мира. Пожертвовать частью ради спасения всего остального. Но когда обратились к болгарскому послу, а Болгария тогда была на стороне Германии, хотя против СССР не выступала, то тот, болгарский посол, фактически отчитал Сталина за его неверие в силы русского народа и отказался быть посредником в этом деле. Тем не менее Берия, курировавший госбезопасность, получил от Сталина приказ наладить с немецкими спецслужбами контакт на территории нейтральных стран. Насколько исполнительным оказался Берия, сейчас сказать сложно. Думается, что в условиях немецких побед такая идея в самой Германии вряд ли бы стала рассматриваться всерьез. Прежде чем идти дальше, представляется важным остановиться и на таком моменте, как отношение населения СССР к начавшейся войне. А оно было непростым. Безусловно, что огромное большинство восприняло войну как годину тяжких испытаний для страны и народа. Правда, пожалуй, мало кто из добровольно пришедших в военкомат в те дни, первые дни войны, рассчитывал, что война затянется на 4 года и будет стоить столь дорого. Но были и те, кто под осторожные рассуждения, вроде того, что немцы – цивилизованные люди, надеялся, что хуже и тяжелее, чем в сталинском социализме, не будет. Но такие нелепые, граничащие с предательством идейки в первые недели войны имели хождение даже в Москве. Наконец, были и те, кто считал войну лучшей возможностью добиться своего. Это те, кого партия и правительство своими действиями сделало скрытыми врагами. Например, значительную часть населения Украины, не забывшей о Голодоморе 1933 года. Это и население новых республик и территорий, включенных в состав СССР в предвоенные годы. Но забегая вперед, скажу, что у очень многих из них быстро произошло отрезвление в уму под воздействием немецкой политики. К октябрю 1941 года кадровая довоенная Красная Армия была выбита. Об отчаянности ситуации говорит и то, что пришлось превращать созданные по инициативе московских властей дивизии народного ополчения в полноценные боевые части и бросать их в бой, осознавая, что приходится жертвовать цветом отечественной культуры, образования и науки. Спешно формируемые новые части с трудом успевали затыкать дырки в линии фронта. И нужно было срочно изыскивать некий большой резерв, эдакую козырную карту. Сталин доверил спасение Москвы успевшему организовать оборону Ленинграда, город немцы так и не возьмут, Георгию Жукову, который, в свою очередь, поставил командовать самым ответственным Западным фронтом своего давнего товарища, генерала Ивана Конева. И надо же такому случиться, что именно под его командованием Западный фронт понес тяжелое поражение от немцев, в результате которого немцы подошли вплотную к столице, от которой их отделяло около 3 десятка километров. Военные историки подчас замечают, что в те самые напряженные дни первой половины октября, когда город лихорадочно эвакуировался, а 16 числа и вовсе началась паника, так вот, в те самые дни на руку советскому командованию сыграла и пресловутая немецкая исполнительность. Командиры передовых танковых частей вермахта, замкнувших гигантское кольцо окружения вокруг остатков войск Западного фронта в районе Вязьмы, а могли бы за час дойти до Москвы, но хваленая немецкая педантичность, основывавшаяся на точном исполнении приказов начальства, не позволила им сделать этого последнего рывка. Хотя между немецкими танками и столицей СССР несколько дней вообще не было маломальски значительных группировок советских войск. Маневрируя самыми последними резервами, Сталин и Жуков тянули время. Сам верховный главнокомандующий поштучно распределял приходившие с уральских заводов танки по дивизиям. Немцы были тоже не прочь перевести дух. В их тылах продолжали, в полном окружении, воевать зажатые в котлах советские войска. И немало частей, успев набраться опыта, попадая в окружение не раз, умело прокалывали немецкие порядки и выходили к линии фронта. Но все же, чего же тянули время Жуков и Сталин? Чего ждали? Ответ прост. Они ждали, когда можно будет точно удостовериться, что Япония, второй по важности союзник Германии, важнее Италии, окончательно откажется от планов нападения на СССР с востока. В ноябре советской разведке стало совершенно очевидно, что Япония предпочтет холодным и неосвоенным сибирским просторам как раз освоенные и теплые богатства южной части Тихого океана. И под Москву бесконечным потоком потекли эшелоны с так называемыми сибирскими, вообще правильнее, дальневосточными дивизиями. Это и был тот самый последний резерв, на который возлагались ставшие почти призрачными надежды. и сибирские дивизии не подвели. В начале декабря 1941 года, когда оборонительные бои на подступах к Москве начали все чаще перетекать в местные контратаки, началось и общее наступление, мощное наступление советских войск по всему Западному фронту. 5 декабря, отходя под натиском Красной армии, панически отступавшие немцы бросали технику и вооружение, спешно отходили на Запад, на собственном опыте вкусивший теперь страх полного окружения. О московской битве, как и о начальном периоде войны, рассказывать непросто. Традиционно восторженно говорят о событиях начала декабря, куда как более скупо об итогах. А между тем наступление продолжалось аж до апреля 1942 года, и в его ходе враг был отброшен до 300 километров от Москвы. В результате битвы было разгромлено около 40 дивизий противника, его потери доходили до 500 000 человек. Но немалыми оказались и наши потери, тоже около 500 тысяч. Далеко не все поставленные задачи удалось решить в ходе этого наступления. Ну, например, не смогли снять блокаду с Ленинграда, тылы часто не успевали за наступавшими частями, и нередко продвижение вперед осуществлялось не за счет маневра и огня, а за счет непрерывных атак немецких укреплений живой силой. Тем не менее, победа под Москвой имела огромное значение. Была снята непосредственная угроза столицы. Немецко-фашистские войска потерпели первое с начала Второй мировой войны крупное поражение. Окончательно был сорван план молниеносной войны, да и самой операции «Барбаросса». Стало ясно, что немецкая разведка, генштаб Германии просчитались в оценке военного потенциала Советского Союза. Они планировали, что за полгода Сталин сможет выставить на фронт около 60 дивизий, а на самом деле только за лето было отправлено на фронт более 300. Гитлер в ярости сместил более 30 своих генералов из высшего командования, что в свою очередь подорвало доверие к военному руководству со стороны рядовых немецких солдат, да и среди офицерского состава. В то же время успешное контрнаступление советских войск, как раз напротив, подняло дух армии, народа и вдохнуло в них новые силы, укрепилась вера в правительство. Заметно укрепились и международные позиции Советского Союза. В период Московской битвы завершилось оформление антигитлеровской коалиции. К чести английского премьер-министра Уинстона Черчилля, ну, впрочем, ему выбирать-то не приходилось, он не стал поминать сложные отношения с СССР периода начала Второй мировой, в 1939-1941, безусловно, поддержав Советский Союз. Если в августе 1939-го англичане сделали все, чтобы не обязать себя общей борьбой с нацизмом, то летом 1941 года ситуация была совсем иной. Ну, правда, если Сталин говорил о наиболее полноценной и реальной помощи в виде открытия Второго фронта, ну хотя бы на Балканах, то Черчилль, ссылаясь на осадное положение острова немецкими подводными лодками, охотнее ввел речь о помощи снаряжением и оружием. Постепенно, к августу 1941-го, со своим выбором определились и американцы. Рузвельт, победив под миролюбивыми лозунгами в очередной раз на президентских выборах в 1940 году, летом 1941 года решительно поддержал Англию и позже СССР в их борьбе с нацистской угрозой миру. Именно к этому времени и относится появление термина «объединенные нации». Нации, объединенные общей борьбой с коричневой опасностью. 7 декабря 1941 года Япония напала на США, разбомбив американский флот на Гавайских островах. Теперь все ведущие мировые державы вступили во Вторую мировую. С началом 1942 года начался новый этап и в ходе мировой, и Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война. Продолжение. Итак, на протяжении кампании лета-осени 1941 года немцам не только не удалось, разгромив советские войска, выйти на намеченный рубеж Архангельск-Волга-Астрахань, но и напротив. Они были отброшены на запад на 100 и более километров. Это заставило Гитлера серьезно переосмыслить как свои силы, так и возможности СССР. Идея Блицкрига, молниеносной войны, была признана невыполнимой. Куда уж там, вместо 10 недель она продолжалась полгода. Значит, надо было перестраивать экономику, заново переписывать немецкие военные планы и от многого отказываться. Новая идея, готовившаяся к реваншу немцев, на 1942 год была следующей. Так как сил снова начать наступление по всему фронту не хватало, было решено сделать гигантский прокол в южной части фронта и выполнить, соответственно, южную часть операции «Барбаросса», захватить богатые нефтеносные и хлебородные районы Южной России. Готовились немцы истово, являя присущий им педантизм. Инженеры получили указание разработать новые виды вооружений, которые бы действовали в холодных условиях и отличались бы неприхотливостью. От новых пистолетов до грузовиков «Мадьюрус Дойц» и паровозов. Если до этого удавалось обходиться усиленной эксплуатацией порабощенных стран и союзников, ну, той же Италии, которая была обязана поставлять на немецкие заводы в качестве рабов своих граждан, то постепенно на режим военного времени перешла и сама немецкая экономика. Со временем Гитлер поступится и таким своим социальным завоеванием, как ликвидация двойной занятости в семье. Проще говоря, на обязательную работу станут привлекать и женщин. К сожалению, реализации этих планов способствовали и просчеты военно-политического руководства Советского Союза. Переоценив собственные силы, Сталин потребовал окончить войну, победно окончить войну, уже в 1942 году, ради чего начали проводиться постоянные наступательные операции едва ли не по всему фронту, от Ленинграда до Крыма. К тому же Ставка сочла, что главный удар будет снова нанесен немцами по Москве, а все предупреждения военных, что Москва, пусть важный, но все же символ, а война потребует от немцев необходимого для продолжения войны сырья, и они ударят на юге, эти доводы всерьез не принимались. Фактически повторилась ситуация мая-июня 1941 года, только в несколько меньших масштабах. А как все лихо начиналось. В апреле-мае 1942 года советские войска пошли в наступление, там же, в Крыму, переправились через Керченский пролив и освободили восточную часть полуострова. Под Харьковом наша пехота решительно пошла на запад, ощутив едва ли не впервые, в битве под Москвой эти части не участвовали, что они могут гнать фашистов обратно. В отличие от Кремля, в Берлине просчитали ситуацию куда как более точно. В их немецких мемуарах, а они активно издавались в СССР в 50-х годах, говорится, что советское наступление под Харьковом они, немцы, встретили едва ли не криками «Ура!» и «Шампанским». Так все это помогало реализации их наступательных планов на юге. В итоге немцы у основания прорыва советских войск срезали под корень наш наступательный клин и замкнули кольцо окружения, в котором погибло и попало в плен больше четверти миллиона солдат. Более того, в образовавшуюся брешь хлынули немецкие войска, и вновь началось отступление советской армии. Солдаты говорили, что это отступление было даже более тяжелым, чем в 1941 году. И не только по чисто военным показателям. Отступали уже умея воевать с немцами, отступали уже не от границы, а далеко вглубь своей территории. Подчас появлялись даже такие спасительные идейки, что Волга или даже Урал станут нашим непреодолимым рубежом. Со второй половины июля 1942 года стало четко вырисовываться две основных линии, два направления немецкого наступления. И снова, как и план Барбаросса, по расходящимся. Неудивительно. Идущий на Сталинград 6-й немецкой армией командовал творец плана Барбаросса Фридрих Паулюс. Его задачей было взять город, носивший имя Сталина, все же от моментов идейных нацисты до конца не отказались, и перерезать основную нефтяную артерию, питавшую советский промышленный тыл, по Волге. Второе направление, даже, наверное, более важное, шло на Кавказ. Но здесь задача захвата нефти Баку и Грозного была скорее задачей промежуточной. До поры до времени немецкая армия питалась нефтью румынской. Нет, Гитлера тоже мучили амбиции 1942 года. И у него появилась мечта реализовать большой план. И Барбаросса была только частью его. Поясню. Главной задачей немецкого нападения на СССР было ведь не только привычное нам. Разгром советской армии, установление контроля над его территорией, порабощение населения, захват промышленно-сырьевых центров. Это был важнейший, но все же первый шаг к реализации более глубокого и по ряду причин малоизвестного плана установления, если не мирового, то континентального господства. Именно потому заволжские земли Гитлера, в общем-то, не очень интересовали. Одновременно с ударом на Волге и на Кавказе в атаку перешли немецко-итальянские войска в Северной Африке с целью разгромить англичан, захватить Египет, перерезать Суэцкий канал, эдакая Волга в Северной Африке. А вот дальше должен был прозвучать последний аккорд. Огромные челюсти клешни сомкнулись бы, когда две немецкие армии, одна спустившись с Кавказа, а другая придя из Палестины, на нефтяных полях Ирака, уже тогда игравшего свою мировую нефтяную роль. Последней целью стало бы, не зря старались в мае 41 года немецкие пропагандисты на советско-польской границе, стало бы, как можно догадаться, жемчужина в короне Британской империи, богатейшая и ненавидевшая англичан Индия. Не вышло у немцев. Отдадим должное английским солдатам, вцепившимся в песчаные дюны у египетского местечка Эль-Аламейн и не пропустившего немцев к Суэцу. Но признаем, основное сражение по срыву гигантского немецкого плана все же шло на Волге. Ну, хотя бы по такому параметру, как численность войск противоборствующих сторон, битва на Волге в разы превосходила сражение в Северной Африке. А тем временем отступление наших войск продолжалось. Не давая времени пехоте закрепиться, врыться в землю, немцы сами задавали высокий темп отступления. Сталин считал, что дело уже не в количестве солдат у сторон и не в оружии. Дело только в желании сражаться. И он решил, если так можно сказать, подбодрить отступающих. Ставка была сделана на силу командного окрика, репрессий и расстрелов перед строем за невыполнение приказа. 28 июня был издан знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад», предусматривавший создание штрафных рот и батальонов, фактически смертников, а также заградотрядов, которые должны были расстреливать отступающих. Но эти отряды существовали еще раньше, но теперь им придавались исключительные права. Годом раньше уже издавался аналогичный приказ номер 270, но в условиях полного отхода он тогда своей роли не сыграл. Я уже говорил, что Сталин при всех своих политических и личных качествах был чудовищем, но очень умным. Тем более, когда речь шла о его власти. Иначе бы он на вершине не оказался и не удержался бы там. Издание приказа «Ни шагу назад» он вскоре, в октябре 1942 года, своеобразно дополнил приказом об изменении характера командования в войсках, ликвидировав институт комиссаров. На этом стоит остановиться подробнее. Если в других странах приходящие к власти режимы обычно использовали на тех или иных условиях существующую армию, то в СССР ситуация была иной. Старая армия рухнула, офицерский корпус в большинстве своем отнесся к власти большевиков отрицательно и последовательно боролся с ней, и тогда большевики создали изначально свою армию, а для контроля за поведением часто малограмотных командиров дали им политических нянек, комиссаров. Уже в 20-х годах, когда Красная Армия прошла через славу побед и горнило десятикратного сокращения, институт комиссаров стал ужиматься. В армию все чаще приходила советская молодежь, достаточно идейная, чтобы не разъяснять ей азы политграмотности. Да и само право комиссаров контролировать действия командиров, многие из которых, как, например, Георгий Жуков, сами были коммунистами и имели уже высшее военное образование, так вот это все подрывало их авторитет. За поддержку в борьбе с Троцким армия получила от главного коммуниста страны, Сталина, право самим решать, где нужны в войсках комиссары, а где нет. Появился институт единоначалия, когда функции начальника и комиссара в своих руках концентрировал командир. Ну, впрочем, это внедрялось только в передовых частях, и комиссарство к началу Великой Отечественной в основном все же сохранилось. Сталин, очевидно, был уверен, что их деятельность полезна. Контроль за приказом «Ни шагу назад» на них возлагался. Но вот к октябрю стало очевидно. Право отменять решение командира и руководствоваться не реально военными обстоятельствами, а партийными директивами очень опасно. В войсках появились взамен комиссаров политруки и замполиты, лишенные права параллельного командования. И оборона начала приобретать нужную гибкость и пластичность. Этим решением Сталин, как ни парадоксально, фактически отменял действие приказа 227. Еще об одной сталинской мотивации мы поговорим чуть позже. Снова напрягая силы, страна начала постепенно все активнее помогать фронту. Но уже не столько живой силой, она была во многом подорвана бесчисленными мобилизациями первого года войны, сколько оружием. Эвакуированные осенью 41 года заводы, тысячи предприятий, начали все наращивать и наращивать производственные темпы. Переброской части резервов из-под Москвы удалось решить и, собственно, главную – кадровую проблему. В итоге к середине ноября 1942 года продвижение немецких частей удалось остановить, и впервые с начала войны советскому руководству удалось добиться общего превосходства сил над немецко-фашистскими войсками и по живой силе, и по орудиям, и по танкам, и по авиации. Использовав возможности стратегической обороны, в ходе которой немцы погасили свой наступательный порыв в развалинах сталинградских кварталов, советское командование создало благоприятные возможности для нанесения контрудара. Под руководством Георгия Жукова и Александра Василевского была разработана операция по окружению войск противника под Сталинградом. Благодаря тщательному планированию и невиданной дотоле конспирации, ее удалось подготовить втайне от немцев. Но одной из причин было в частности то, что основные охватывающие удары, Ганнибалов и Клещ, приходились против куда более слабых итальянских частей. Наступление началось 19 ноября, и осуществив мощный удар из флангов, советские войска окружили треть миллиона фашистов, а попытки пробиться помощь с запада были сорваны. К февралю 43 года окруженная группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом, уже упоминавшимся сегодня, творцом плана Барбароссы, была разгромлена, а сам Паулюс сдался в плен. В плену оказалось более 90 тысяч человек. Общие же потери немецко-фашистских сил и их союзников в ходе этой гигантской битвы составили до 1,5 миллионов человек. В свое время, в середине 80-х, советские историки много спорили, что считать началом коренного поворота, а что началом коренного перелома в войне – битву под Москвой или Сталинград все-таки. Сейчас все более-менее устоялось, и большее в ходе всей войны значение битвы под Сталинградом сейчас уже почти никем не оспаривается. Однако и для советских войск Сталинград был важной, но все же первой точкой отсчета. Как и битва под Москвой, битва на Волге носила скорее контрнаступательный характер, отбрасывая врага и нанося ему сильный урон. Но контрнаступление идет от обороны, а оборонами войны не выигрываются. Нужно было начать диктовать врагу свою волю, свой темп ведения войны, свои графики боев и затишей. И наступление под Москвой, и сама Сталинградская битва, проводившаяся зимой, в немалой степени были обязаны успехом умению воевать в условиях, по немецким оценкам, некомфортных. Но так вина немецкого генштаба, так вовремя и не понявшего, что войны с перерывом на обед и сон в России для них не будет. Советские войска, развернув общее наступление, ликвидировали угрозу прорыва в тылы и освободили Северный Кавказ. Немецкие потери были настолько велики, что Гитлеру пришлось пойти на применение, впервые, но не в последний раз, тотальной мобилизации. Ей подлежали все мужчины от 16 до 65 лет. Еще более был взвинчен темп работы европейской промышленности. Причем взамен убывающих на фронт немцев все активнее использовался труд лагерников и военнопленных. Наряду с проблесками уже не наступательной, а оборонительной пропаганды воспевался по-прежнему гений немецких конструкторов, наладивших выпуск новейших танков – «Тигр», «Пантера» и «Элефант». У нас эту самоходку называли «Фердинандом». Однако, прежде чем пойти в рассказе дальше, следует вернуться немного назад. Дело в том, что такая вот гидроподобная живучесть немецкой армии объясняется одной интересной особенностью. Большое количество немецких частей стояло на гарнизонной службе в Европе, от Норвегии до Югославии, от Франции до Польши. Не везде партизанские движения были активными, ну, самым активным, пожалуй, оно было в Польше и в той же Югославии, и немцы, заменяя боеспособные части малолетними и великовозрастными призывниками, не снижали качество войск, сражавшихся на Востоке. И особенно им помогало в этом то, что они не опасались за свои западные границы от покушений наших союзников. Дело в том, что не только Черчилль, глава Англии, но и Рузвельт, президент США, безусловно поддержав СССР в борьбе с гитлеризмом, посчитали лучшим способом помощи СССР ленд-лиз, то есть поставки оружия и сырья на условиях аренды или взаймы. На призывы Сталина открыть второй фронт в 1941 году Черчилль отвечал, что для них важнее выбить немцев и итальянцев из Северной Африки. А Рузвельт указывал на то, что главным их противником является все же Япония. Правда, в оружии и, что важнее, в продовольствии они не жадничали. Именно легендарную тушенку, американскую, наши солдаты и прозвали «вторым фронтом». Если с производством оружия постепенно ситуация и в СССР выправлялась, но поставки союзников составляли по видам вооружений от 2 до 10%, то вот в условиях потери плодородных районов Украины и Юга России и массового призыва именно колхозников без помощи пищи было бы сложно. Это надо признавать честно. Есть красивая, но ошибочная традиция указывать, говоря о поставках по ленд-лизу, на северный конвой. Да, этот путь был самым близким и самым героическим, но вот поступало в нем в СССР только около четверти грузов, из них 10% ушло на дно. Еще четверть грузов пришла по автомобильному трансиранскому маршруту из Индии, а половина по северо-тихоокеанскому маршруту из портов США в порты Советского Дальнего Востока. Да, я не оговорился, сказав, что союзники нам охотно поставляли. Ведь даже в разгар отступления, нашего отступления летом и осенью 1942 года, в Лондон исправно уходили английские крейсера с грузом советского золота. Думается, известную роль в вопросе Второго фронта играли и сами политики. Если Рузвельт не скрывал своих симпатий к Советскому Союзу, то не все в его окружении считали так же. Вот фраза Гарри Трумэна, вице-президента, то есть второго человека в США, который, став таким президентом, прикажет бомбить без всякой военной необходимости Хиросиму и Нагасаки. Так вот его слова, сказанные в разгар Сталинградской битвы. «Если мы увидим, что побеждает Германия, надо помогать России. Если побеждает Россия, надо помогать Германии. И пусть они как можно дольше убивают друг друга». Да уж, союзничек. Логика его была проста. Два ненавистных Америке режима пусть лучше скорее взаимно уничтожатся, чем один из них победит, тем самым усилившись. А после войны именно Трумэн развернет холодную войну с СССР. Черчилль, более непосредственно ощущая немецкую угрозу, тоже порой позволял себе что-то эдакое в адрес советского народа, жалея, наверное, что не удушил Советскую Республику еще в период Гражданской войны. Он был одним из инициаторов интервенции. Вот фраза Черчилля о русских, сказанная им в том же 1942 году. «Русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». Ну вот еще один союзничек. Но чем богаты, тем и рады. И Сталин у них просил, умолял, требовал открыть второй фронт. С таким же усердием в ответ звучало «пока не можем», «есть дела более важные» и так далее. Впрочем, поздней осенью 1942 года Черчилль попытался выдать за открытие второго фронта высадку в Северной Африке. А когда Сталин ему не поверил, то Черчилль распорядился начать подготовку к операции в так называемом «мягком подбрюшке Европы» в Средиземном море. Мысль его была проста. Если русский медведь таки пересилит германского орла, то он может ворваться в Западную Европу, давнюю британскую вотчину. А посему надо заранее, ударив там, где немцы не ждут, надеясь на итальянцев, как ножом через масло пройти через Италию, прорваться в Австрию и оказаться на границах Германии раньше, чем там появятся русские. Вот так-то. Но реальность, правда, оказалась куда как сложнее. К лету 43-го года, когда стала очевидной решающая схватка советских и немецких войск за стратегическую инициативу, генералы потребовали от Гитлера не вмешиваться в боевое планирование предстоящей битвы. Он, где своими геополитическими распоряжениями путает все блестящие военные планы. И немцы проигрывают. Гитлер, должно быть, подивился, но перечить своим генералам не стал. Ведь именно из-за его упрямства, как у Сталина с Киевом в 41-м году, немецкая армия много сил потеряла под Сталинградом. К июлю 43-го, пользуясь по-прежнему отсутствием второго фронта в Европе, немецкий генштаб смог набрать огромные силы в районе Орла и Белгорода, на Курской дуге. Туда было стянуто до 50 немецких дивизий и более 2/3 всех танков и самолетов, вообще находившихся на советско-германском фронте. Гитлер хотел окружить и уничтожить советские войска, располагавшиеся на Курской дуге, а тем самым с юга открыть себе дорогу на Москву. Но теперь, в 43-м году, такие номера у немцев уже не проходили. Заблаговременно и точно сработала советская разведка, и командование, узнав о планах Гитлера и располагая перевесом сил, приняло решение о преднамеренной обороне на Курской дуге с тем, чтобы обескровить врага и в первую очередь его танковые группировки, а затем перейти в контрнаступление. Как под Москвой и Сталинградом, но теперь советские войска сами диктовали условия и порядок. Начиная с 5 июля 1943 года, примерно в течение недели, наши войска, упорно обороняясь, остановили врага, который, прилагая исключительные усилия, смог на отдельных участках вклиниться в советскую оборону. Кульминацией той гигантской битвы явилось крупнейшее в мировой истории танковое сражение у деревни Прохоровка 12 июля, в котором с обеих сторон участвовало несколько тысяч танков. Начиная с этого времени, советские войска перешли в наступление, и уже оно не прекращалось. Новые потери оказались для Германии столь невосполнимыми, что германскому командованию пришлось окончательно отказаться от плана серьезных крупных наступлений. Курская битва ознаменовала окончательный переход той самой стратегической инициативы в руки советских войск. Кстати, воспользовавшись тем, что у немцев руки были связаны, 10 июля на острове Сицилии высадились англо-американцы. Но и это наступление, вскоре задержанное немцами в центральной Италии, Сталин упорно отказывался считать вторым фронтом. Немцы по-прежнему не снимали, не отводили свои части с фронта советского. Настало время лично довести все это до лидеров стран-союзниц. После разгрома немцев на Курской дуге советскому командованию стало ясно, что победа – это дело времени. Войны на истощение немцы всегда проигрывали, даже если на их территории и не появлялись войска врагов. Так было в итоге Первой мировой. И вновь сталинский прагматизм проявился в самом причудливом, но решительном виде. Еще 15 мая 1943 года исполнительный комитет Коминтерна, этого штаба мировой революции, вдруг решил, что его деятельность мешает координации и мобилизации всех прогрессивных антифашистских сил. Взял и сам распустился. И дело тут, конечно, не только в необходимости иногда делать красивые жесты в сторону союзников. Нет, тут глубже. Не только Черчилль мечтал о контроле за Европой. Опыт Великой Отечественной и ее трагичного начала требовал советского руководства, как раньше от царского правительства, заботиться о расширении границ. Конечно, уже ни о какой революции мировой речь уже не шла. Надо было создавать на приграничных СССР территориях дружественные государства, освобождая их предварительно от немецкой оккупации. Но много позже, уже после смерти Сталина, эта теория окончательно реализуется в виде создания странами социализма Организации Варшавского договора. Интернациональная идеология уже могла помешать этим планам. И Сталин распрощался с Коминтерном, этим детем увлечения левой фразой, совершенно без жалости. Симпатии Сталина к национальной идее стали проглядывать еще в довоенный период, когда наступило время некоторого облегчения положения православной церкви, а в культуре наметился отход от огульного обрудивания, охаивания нашей прежней истории. Напротив, как по команде, впрочем, почему как, начали сниматься фильмы «Иван Грозный», «Александр Невский», «Петр I», воспевающие славные подвиги русской, то есть, в общем-то, царской армии. Были восстановлены, разрушенные было памятники Бородинского поля. Выступая на ноябрьском параде 1941 года, Сталин явно указал на примеры воинской доблести, на полководцев Донского, Невского, Суворова, Кутузова, которых ранее можно было, если только и упоминать, то в самом негативном склонении. Идея, к которой Сталин обратился, впервые была озвучена, очевидно, еще в 1941 году. Речь идет об объединении всех славянских народов, и в этом есть явственный отзвук идеи еще Петра I и Екатерины Великой. Стали проводиться славянские съезды и конгрессы, идея эта стала в стране популяризироваться, и даже в войсках привычным стало дружеское обращение «братья-славяне». И здесь не обойтись без решения было еще одной большой проблемы – отношений с русской православной церковью. Хроника об этом говорит сухо. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль нескольких православных иерархов и имел с ними продолжительную беседу. Жизнь, реальность гораздо интересней. Еще до встречи Сталин ознакомился с материалами по состоянию православия в СССР, причем, похоже, поначалу речь шла о встрече как о пробном шаге, и не более того. Крах прежних интернациональных идеалов требовал нового общественного сознания, говоря современным языком, новые национальные идеи. И нормализация отношений с крупной, несмотря на все гонения и репрессии, силой была весьма актуальной. Тем более, что на средства церкви в годы войны создавались авиационные и танковые части, уж не говоря о пожертвованиях на общегражданские цели. А это также требовало реакции, и реакции положительной, со стороны властей. Приглашены были патриарший местоблюститель митрополит Сергий, ленинградский митрополит Алексий, киевский и галицкий митрополит Николай. Встреча состоялась в Кремле поздно вечером. Сталин, как известно, работал до утра и все чиновники в стране, государственные, партийные, хозяйственные, были обязаны следовать его графику. Первосвятители к таким не относились, и им было предложено или встретиться вечером 4-го, или днем 5 сентября. Очевидно, понимая всю важность этого звонка, митрополиты решили не ждать. И встреча началась поздно вечером. Закончилась она уже во 2:00 ночи. Наверное, такое, если и могло произойти, то только при супермонархе Сталине. Еще вчера опальные и могущие быть арестованными в любой момент священники оказались в Кремле в компании с Молотовым и самим великим вождем. И спросил вождь, сам когда-то бывший семинаристом, чего хотите вы? Отступать было некуда, неясно было к тому же, насколько добр дракон сегодня. Но они пошли с козыря, сами указав на болезненную проблему – отсутствие патриарха и синода. Он был распущен в 1935 году. Иерархи попросили разрешения провести архиерейский собор. И далее началось и вовсе чудесное. Сталин не только дал добро, но и узнав, что это может произойти не ранее, чем через месяц, предложил митрополитам проявить большевистские темпы. После обещания помочь доставить архиереев со всей страны военно-транспортной авиации, дату собора перенесли на 8 сентября. Также было разрешено открывать семинарии и академии, издавать журнал, создавать специальные производства. Был решен вопрос о налогах на священников. Было выделено и помещение для патриарха и патриархии в Москве, в Чистом переулке. А на совсем крамольный вопрос митрополита Сергия, нельзя ли разрешить открывать новые церкви, Сталин ответил, как отрезал. Уж это он умел как никто. Отныне по этому вопросу со стороны властей препятствий не будет. Совершенно понятно, что было дано обещание освободить многих репрессированных священников при представлении соответствующих списков. Наконец, создавался и специальный орган при правительстве – Совет по делам Русской Православной Церкви. И интересно напутствие Сталина начальнику этого органа. Помните, что вы не оберпрокурор и своей деятельностью больше подчеркиваете самостоятельность церкви. Не будет преувеличением сказать, что это событие в истории и православной церкви, и всего Советского Союза относится к важнейшим. И напомню, произошло оно на волне единения всех сил общества в период разгара Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война. Окончание. К началу осени 43-го года немецкое командование, хотя и потеряло ту самую стратегическую инициативу и понесло серьезные потери в Сталинграде и на Курской дуге, войну проигранной все же не считало. Пускай немецкая армия терпела поражение, но самой территории Германии ничего пока не угрожало. Было очевидно, что опыт Первой мировой, проигранной Германии при отсутствии на ее территории вражеских солдат, руководство вермахта ничему не научило. Отступление немецких войск на юге Советского Союза вполне официально определялось как целенаправленное решение проблемы по выпрямлению линии фронта и сокращению коммуникаций. Ну, ирония в том, что самые короткие коммуникации проходили бы по улицам самого Берлина, как оно в 1945 году и случилось. Советское руководство, не желая упускать инициативу на юге, продолжало давить на немцев, единственным спасением которых был бы Днепровский рубеж. Ну, соответственно, немецкое командование попыталось закрепиться на реке, превратив его западный берег в линию неприступных укреплений. Однако уже в октябре 43-го года наши войска сумели форсировать Днепр, а 6 ноября они уже вступили в Киев. Есть основания полагать, что Сталин, всегда старавшийся видеть и в чисто военных делах политический смысл, потребовал от генералов взятия Киева к празднику 7 ноября, что, как уже было сказано, и было достигнуто. Естественно, что возникает простой и жесткий вопрос, насколько оправданной была такого рода сталинская позиция. Первой и по-человечески верной реакцией будет негодование. Людские потери, как позже при взятии Берлина к 1 мая, гораздо выше, чем если бы штурму предшествовала длительная основательная осада, при которой враг изначально находится в проигрышном положении. К тому же приближалась зима, что тоже было, как показали Москва и Сталинград, нашим естественным союзникам. Спешка с изгнанием из СССР оккупантов вряд ли могла оправдываться мнением народа. Для Сталина было ценным мнение только одного человека – его самого. И все же, чтобы правильно понять эту ситуацию, надо смотреть на нее шире, заранее соглашаясь с большими, чем это было возможно при оптимальном ходе войны, потерями. Осада Киева и других городов могла ведь затянуться надолго, хотя итог ее, повторяю, был бы предсказуем. Но при этом терялись бы высокие темпы наступления советской армии. Да и надо иметь в виду, что спешное отступление немецкой армии исключительно негативно отзывалось в самой Германии, в народе. С другой стороны, тактика угрозы окружения тоже была неоднозначной. Это когда город обходит советские войска, но на штурм не идут. Просто обозначают угрозу окружения. Не желая повторения Сталинградского котла, немцы просто оставляли города, даже уже подготовленные ими к обороне. Живая сила была для них важнее. Эта тактика Сталином была отвергнута. Выходило, что где-то впереди усиливались немецкие порядки, которые могли потом нанести сильный ответный удар, как сделали сами немцы в отношении англоамериканцев в Арденнах в декабре 1944 года. Не вытеснять врага, а уничтожать. Эта сталинская мысль необратимо вела их к большим своим потерям. Был еще один резон. Союзники, точнее воздействие на них. Спешное наступление советских войск рождало и у Рузвельта, и у Черчилля особенно, мысль о безмерной мощи советской военной машины, способной и без помощи Запада в одиночку расправиться с Гитлером и получить в такой ситуации всю Европу под свой контроль. И кто-кто, а эти двое все прекрасно понимали. Тем более, что у Сталина со временем появилась интересная привычка. Он посылал лидерам стран-союзниц после очередной победы советского оружия свой портрет. И более того, была самая явная потребность взятия Киева быстро и решительно. Сталин отправлялся на конференцию «Большой тройки», которую было решено впервые провести не для министров иностранных дел и не для военных, а для самих лидеров. Если Черчилля Сталин уже принимал в Кремле, то вот с Рузвельтом он лично знаком не был. Как показал опыт трех таких конференций, Сталин исключительно умело использовал и свой имидж, и свои познания в отстаивании интересов СССР и его союзников. Один из интересных вопросов в первой встрече Большой Тройки – это выбор страны. По красивой легенде, Сталин, соглашаясь, что надо встретиться на нейтральной территории, но не желая далеко отдаляться от границ Советского Союза, нашел единственную страну, соответствовавшую всем этим его капризам – Иран. На деле все было куда как сложнее. Иран был основным поставщиком нефти в Англию, что делало его исключительно важным для Черчилля. Но еще в 1921 году молодая советская Россия вытребовала у Ирана право ввести туда свои войска, если на территории этой страны будут действовать антисоветские силы. И на этом основании в августе 1941 года в Северный Иран и вошли войска Советского Союза. Юг страны был оккупирован на своих правах англичанами. Сам намек «советские солдаты у жизненно необходимых Англии нефтяных скважин» должен был сделать Черчилля поуступчивей. К тому же охраняли эти нефтепроводы солдаты польской армии генерала Андерса, сформированной и вооруженной в СССР, но затем вытребованной англичанами под свое командование. Этот польский фактор, как английский должок Советскому Союзу, Сталин тоже учитывал. На проходившей в Тегеране конференции, это конец ноября, начало декабря 1943 года, Сталин сразу определил Советский Союз как основного участника войны. Вот тут-то быстрое освобождение Киева и оказалось козырным тузом. И фактически Сталин поставил двух других лидеров в полувиноватое положение. Лейтмотивом конференции было выбивание Сталином из Черчилля и в меньшей степени из Рузвельта точной даты открытия настоящего Второго фронта. Успех этого выбивания в немалой степени определило и то, что из соображений безопасности Рузвельт ночевал в советском посольстве, заботливо уснащенном подслушивающими устройствами. За эту пикантную сторону организации и на этой, и на следующих конференциях отвечал талантливый инженер-радиоэлектронщик Серго Берия. Да-да, сын того самого наркома. Что ж, под таким давлением, оставшемуся в одиночестве Черчиллю, пришлось расстаться с давно лелеемой мечтой о мягком подбрюшке Европы. И не оставалось ничего, как согласиться на определение даты высадки в Северной Франции, в Нормандии, весной 1944 года. Но пока заканчивался 1943. Продолжая наступление, советские войска освободили центральную Украину и блокировали немцев в Крыму. Одновременно началось освобождение Белоруссии. В целом же, по конец 43-го года, было освобождено около половины захваченной немцами территории Советского Союза. Враг был отброшен на запад на расстоянии до 1000 километров. При этом было разгромлено более 200 немецких дивизий. В немалой степени успехи действующей армии определялись и действиями партизан, численность которых доходила подчас до 250 000 человек. Для руководства ими в Москве был создан центральный штаб партизанского движения, хотя правильнее его было бы назвать штабом партизанской войны. Этот штаб координировал действия партизан с военными планами командования, ибо иные из партизанских объединений насчитывали тысячи и десятки тысяч штыков. Но при этом тень определенной подозрительности по отношению к партизанам у самого вождя присутствовала постоянно и не давала возможности использовать возможности партизан в полной мере, ориентируя их, в общем-то, на частные, мелкие операции. Дело в том, что и немцы умело вели радиоигру, выступая подчас от имени целых партизанских соединений. Да и в основном было другое. Смущала Сталина уж очень большая степень свободы, бесконтрольности от всевидящего ока партии и карательных органов, которые пользовались партизаны. Сталин не хотел и не давал партизанам, так сказать, полной свободы, видя в них скорее вспомогательную силу, да и то такую, которой, повторю еще раз, надо внимательно присматриваться, особенно на Украине, где действовали помимо партизан и многочисленные группы националистов, воевавших как с партизанами, так и с немцами, не пожелавшими дать Украине независимость. Один из крупнейших специалистов в диверсионном деле, полковник Илья Старинов, считал, что партизаны своими болезненными, но не наносившими зачастую немцам серьезного урона действиями, поневоле провоцировали немцев на еще более массовое истребление мирного населения, немцами использовавшегося в качестве заложников. Да и результативность и таких известных операций, как, например, рельсовая война, тоже была не всегда высокой. Немцы научились быстро восстанавливать взорванное полотно железных дорог. Перелом в войне был обеспечен, помимо действий армии, партизан, также и героизмом тружеников советского тыла, а также в какой-то мере и преимуществами сверхцентрализованной системы управления экономикой. Была быстро решена одна из сложнейших задач – эвакуация заводов и людей на восток. И к концу 1942 года экономика страны была уже переведена на военные рельсы и быстрыми темпами наращивала выпуск военной техники. Располагая в целом меньшим, чем Германия и работавшие на нее европейские страны, промышленным потенциалом, СССР произвел за годы войны больше, чем Германия и ее союзники, многих видов вооружений и техники. При этом не забудем, что ведь более половины всех занятых в экономике составляли женщины и подростки. Стала классической фотография периода войны, когда подросток стоит у станка на снарядном ящике. Иначе из-за малого пока роста до станка просто не дотянуться. Еще более тяжелой была картина на селе. Как уже упоминалось, основная масса колхозников была призвана на войну. Сельхозтехника без ремонта давно встала, и все делалось в основном за счет физического труда, продившего грустную частушку. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. И все же Сталин, наверное, не был бы собой, если бы не использовал все резервы, которыми обладала страна. В данной ситуации речь идет о ГУЛАГе, который в то время окончательно превратился в одно из важных условий победы. До пятой части всей промышленной продукции выпускалась учреждениями НКВД. И, естественно, изменилось отношение к заключенным. Они стали почти такими же бойцами трудового фронта, как и все остальные в тылу. Теперь за гибель зэков стали спрашивать, и многие головы лагерных начальников покатились по плахе за перерасход отпущенной рабочей силы. Многих лагерников с небольшими статьями, по их желанию, призвали в армию. Политических это не касалось. Среди оставшихся ходила поддерживавшаяся начальством мысль о том, что после войны и после победы будет полная амнистия. Там же, в недрах НКВД, продолжали действовать и так называемые «шараги», конструкторские бюро, производившие самые разнообразные вооружения и снаряжение. Ну, в одной из них, например, продолжал трудиться над проектами реактивного оружия и Сергей Павлович Королёв. Вместе с консолидацией и концентрацией сил в экономике, в социальной сфере продолжался и военно-политический террор. Еще в самом начале войны Сталин жестко указал на то, что советские солдаты, попавшие в плен, предатели, которых, если они вернутся, ждет военный трибунал. Соответственно, тяжкой была жизнь и семей тех, кто числились как пропавшие без вести. То ли погибли, то ли попали в плен. Но мало того, По указанию Сталина были подвергнуты репрессиям целые народы, чего не было даже в 30-е годы. Уже в 41-м году были депортированы более миллиона немцев по Волжье. И просто на всякий случай. Якобы они могли польститься на нацистскую пропаганду. В 43-м году были депортированы калмыки и карачаевцы. В 44-м – чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары, болгары, турки и курды. Их всех обвиняли либо в симпатиях и помощи оккупантам. Речь здесь идет в первую очередь о крымских татарах и о тех выходцах с Кавказа, которые, оказавшись в плену, пошли в национальные батальоны, создававшиеся под эгидой СС для охранной службы в немецких тылах. Либо в связях за границей. Ну, это обвинение появилось, в общем-то, давно. Трудно посчитать те огромные жертвы, понесенные депортированными на новых, необустроенных землях. В основном в Сибири, Казахстане и в Средней Азии. Новый 1944 год стал развитием успехов года 43-го. Но при этом в 44-м произошло такое событие, которое фактически-то ведь стало датой завершения собственно Великой Отечественной войны. Советские войска вышли на рубежи СССР и погнали врага на запад. Константина Симонова, известного военного писателя, как-то спросили, почему он не стал писать продолжение своего романа «Живые и мертвые». А Симонов на это ответил так. То была другая война и с другими целями. Какие же это цели? Ну вот сейчас мы к ним повнимательнее присмотримся. Первое и очевидное – это то, что наши войска должны были не только, конечно, освободить свою страну, но и ликвидировать данную угрозу вообще. Недаром ведь вслед за Отечественной войной 12 года русская армия отправилась в Париж. Но этот довод, самый, так сказать, верхний, самый явный, постепенно дополнялся целым сонмом соображений будущей политики. Вхождение СССР в страны Европы ведь было реализацией так и не совершенного в свое время плана мировой революции. Так как еще в 30-х годах было ясно, что пролетарии Запада сами не восстанут, то их было решено подтолкнуть. Красная армия, где захватывает территорию и изгоняет силы старого режима, а местные коммунисты и прогрессивно настроенные сознательные рабочие устанавливают справедливый социалистический строй под сенью, под защитой дружеских советских штыков. Таким образом, Сталин был самим ходом войны обращен к этой революционно-классовой проблеме. И это тоже надо было учитывать. Даже если речь шла не о мировой революции всерьез, то надо было обеспечивать в странах, которые оказывались под советским влиянием, такие режимы, которые были бы нам союзны. Учитывая же формы и проявления социалистического государства, на примере СССР, можно было предполагать, что единственно устраивающей властью в странах-союзницах будет также власть социалистическая. Но в то же время ситуация была не столь очевидна, как могло показаться. Эти страны, страны Восточной Европы, сильными компартиями не располагали, и чтобы дать им время усилиться, нужен был некий подготовительный период, во время которого надо было поддерживать иллюзию дружбы и с другими партиями, не социалистическими, но которые, как и коммунисты, боролись с немецкими оккупантами. Начиная с 1944 года, эти сложные проблемы немало занимали сталинское воображение. Ну а на самом Восточном фронте 1944 год прошел под знаком подавляющего превосходства советских вооруженных сил, последовательно осуществлявших крупнейшие стратегические наступательные операции на всем протяжении фронта, а не только на юге, как было в 1943 году. Уже в январе наши войска ликвидировали блокаду Ленинграда и, разгромив немецкую группу армий «Север», отбросили ее остатки в Прибалтику. Почти одновременно развернулось и наступление на Украине, и к весне правобережная Украина, Крым и Молдавия были освобождены. В этих благоприятных условиях 6 июня 1944 года англо-американские войска под командованием Дуайта Эйзенхауэра начали крупнейшую в истории десантную операцию, переправу через Ла-Манш, операция «Оверлорд» – «Повелитель». Пользуясь многократным превосходством в силах, они без особых проблем высадились во Франции. В то же время и в своих интересах, и в интересах оказания помощи союзнику, которого подоспевшие немецкие резервы могли сбросить в море, советские войска развернули свое новое мощное наступление. 10 июня оно началось в Карелии, 23 июня в Белоруссии, а 13 июля в Западной Украине. Общее название операции было дано в честь одного из полководцев войны 12 года – Багратион. В итоге этих операций были освобождены Белоруссия, Западная Украина, большая часть Прибалтики И уже осенью 1944 года советские войска перенесли боевые действия на территорию Польши, Румынии, Чехословакии и Норвегии. Румыния и Финляндия, проявив дивную политическую гибкость, быстро вышли из войны, а затем и объявили Германии войну в свою очередь. Причем румынские войска даже успели немножко повоевать против вчерашнего союзника. В условиях вторжения советских войск и монархическая Болгария, союзница Рейха, тоже освободилась от фашистского правительства и объявила войну Германии. Немцы в условиях краха своих союзников пытались противостоять этому как политически, так и военно. Если венгерское руководство в 1944 году стало вызывать у них сомнения, то они, нацисты, провели там переворот и привели к власти своих ставленников. Ну, реально, страна была немцами просто оккупирована. В то же время, как говорил раньше Черчилль, и на что надеялся Гитлер, вступление советских войск в Восточную Европу, развернувшееся во второй половине 1944 года, стало политически дополняться и борьбой за сферы влияния между союзниками. Этот дележ шкуры неубитого пока еще медведя мог столь значительно осложнить операцию по ликвидации нацизма, что быстро была подготовлена и проведена вторая конференция Большой Тройки, на этот раз уже в СССР, в Крыму, в Ялтинских дворцах, в феврале 1945 года. Встречая союзников, Сталин опять умело использовал ситуацию. Их несколько часов везли по разрушенной земле Крыма с тем, чтобы можно было воочию увидеть, какие жертвы и какие потери понесла советская сторона. Если Черчилля, привыкшего ко всему после бомбежек Лондона, это сильно не задевало, то вот Рузвельт был явно смущен. Единого фронта Англии и США против интересов СССР у них опять не получилось. К тому же Сталин нашел еще один ключик к интересам и тех, и других. Тихий океан. Ни шатка, ни валка, но там продолжали идти бои. Но вот темпы их не могли никого обмануть. Без советской помощи, которая могла бы быть направлена на разгром самых боеспособных и многочисленных японских войск в Китае, англо-американцы собирались воевать года так до 49-го. Но у СССР был с Японией пакт о нейтралитете. И без больших политических реверансов в сторону Советского Союза союзникам и не было о чем таком даже возможности мечтать. Более того, паническое письмо, написанное Черчиллем Сталину, когда в конце декабря 44-го года немцы нанесли удар по английским войскам, четко указывало, кто здесь главный. Кстати, чтобы снять напряжение со сбиваемых немцами англичан под Арденнами, Сталин приказал советскому генштабу начать крупнейшую и сложнейшую операцию, Висло-Одерскую, по освобождению Польши и выходу в Германию, на две недели раньше. А эти переносы дорогого стоили. И Черчилль свой статус, статус должника, прекрасно знал. С такими козырями Сталин и приступил к большой игре на Ялтинской конференции. Большая тройка быстро договорилась в целом о будущем Европы, а о будущих границах. Сталин подтвердил готовность СССР вступить в войну с Японией через 3 месяца после окончания войны с Германией. Подтверждалась передача Восточной Пруссии с Кенигсбергом Советскому Союзу. Было принято решение об учреждении Международного военного трибунала над военными преступниками немецкими. И вновь согласованы были позиции по проблемам послевоенного устройства. А меж тем англо-американские войска, с большим трудом и с советской помощью отразив контрнаступление немцев, в начале 45 года перешли в наступление. Их успехи были во многом обусловлены тем, что основные силы фашистской Германии были по-прежнему сосредоточены на Восточном фронте. В январе 45 года советские войска начали мощное наступление на Берлин и, взломав оборону противника, уже к февралю вышли на реку Одер, километров 60 к востоку от Берлина. Кстати, с вопросом о Берлине связана еще одна, ну, тайна, не тайна, скажем так, загвоздка. После войны маршал Чуйков в одной из своих статей фактически обвинил маршала Жукова в том, что тот не стал брать Берлин в ходе той самой Висло-Одерской операции, не ворвался в город на плечах отступающего врага. А ведь это, по мнению Чуйкова, привело бы к окончанию войны еще в феврале 1945 года. А то немцы получили передых, подготовились к обороне и пришлось проводить новую берлинскую операцию, дорого стоившую советским войскам. Жуков, кстати, на это ответил, но доводы опального тогда, в 60-х годах, маршала, никем приняты не были. Тем не менее, новая операция, замедлив был ход на штурме Зиеловских высот, начала проводиться уже на улицах Берлина, который и был окружен 24 апреля. Сам Жуков берлинскую операцию не считал самой удачной в своей военной биографии, но ведь бой в городе всегда и для любой армии очень сложный вид боевых действий. Еще одна загвоздка в берлинской операции была связана с тем, что союзникам было до него добраться быстрее, и немецкие заслоны были незначительными, и дороги куда как в лучшем состоянии. Фактически остановить союзников в деле взятия Берлина можно было только хитростью. И Сталин, прозванный в свое время азиатом, византийцем и Чингисханом с телефоном, задействовал свою хитрость на полную катушку. До союзников было доведено, что взятие Берлина большей Москвой не рассматривается как первоочередная задача, и что гораздо важнее прорваться в богатые южно-немецкие земли и в Данию. Вообще-то Южная Германия переходила в американскую зону оккупации, а Дания подпадала под контроль Англии. И Эйзенхауэр, командующий американскими войсками, и Монтгомери, английский командующий, не хотели отказываться от амбициозного плана прокатиться на джипе по Унтер-ден-Линден, главной улице Берлина. Но политика оказалась сильнее. Конкурентов во взятии столицы Рейха у советской армии, в общем, не было. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил жизнь самоубийством, после чего новый глава Рейха, адмирал Дёнитц, запросил мира. Позиция союзников была заранее согласованной, только капитуляция. Но и здесь немцы постарались выговорить себе особые условия, полагая, что с англоамериканцами им удастся договориться более легко. Немцы отправили полномочную делегацию не к советским представителям, а к союзническим. И в ночь с 7 на 8 мая 1945 года в Реймсе Германия капитулировала. Был там и советский представитель, генерал Суслопаров. Но он просто находился при ставке союзников и полномочий никаких на подписание не имел. Сталин был в бешенстве. И тогда союзники предложили провести процедуру повторной капитуляции, которую сами они назвали ратификацией, то есть советским подтверждением уже сделанного ими. И 8 мая, поздно ночью, уже в Берлине, и от имени Верховного командования Советского Союза, Георгий Жуков торжественно подписал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Между тем, взяв Берлин, советские войска двинулись на помощь восставшей Праге. Правда, когда они к ней подошли, оказалось, что город освобождать уже не надо, не от кого. Уходившие на запад сдаваться союзникам дивизии власовцев вышибли из Праги немецкий гарнизон. Тем не менее, вступление советской армии в столицу Чехословакии 9 мая 1945 года стало фактически днем победы для народов всего Советского Союза. Окончание войны в Европе не сняло автоматически всех проблем. Более того, отношения между союзниками стали резко ухудшаться. Пример. Когда Жуков узнал, что союзники не уходят с территорий, отходивших в советскую оккупационную зону, он как отрезал: «В Берлин их не пущу». Столица Рейха, как и территория всей Германии, была поделена на 4 зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. К тому же на американском политическом небосклоне в это время взошла звезда нового президента – Гарри Трумана. И это тоже надо было учитывать. Во второй половине июля, в начале августа, прошла третья и последняя конференция Большой Тройки. Ее решения определили судьбу Европы почти на полвека, заложив основу геополитического раскола континента, да и, в общем-то, и всего мира, на два чуть позже оформившихся блока, которые возглавляли супердержавы – США и Советский Союз. Уход из большой политики Германии означал, что в новой, мирной, если так можно сказать, Европе образовался вакуум власти. Тот же Черчилль старался переиграть некоторые из решений Ялты, ну, например, вопрос о Польше, где были сильные позиции его политических сторонников. Но от Трумана он, как и раньше от Рузвельта, помощи вдруг не получил. Как оказалось, тот уже делал ставку на новый политический язык. На язык ядерного оружия. Вместе с тем, логичная инерция союзнических отношений и заинтересованность США в вооруженных силах СССР для борьбы с Японией не позволяла еще перейти к открытой конфронтации, к переделу итогов победы. Выполняя союзнические обязательства, данные еще на Тегеранской конференции, о вступлении в войну с Японией, СССР в апреле 1945-го денонсировал, то есть прекратил действие договора с Японией о нейтралитете, а 8 августа объявил ей войну. Причем, как уже говорилось в нашей первой беседе, посвященной войне, сделано это было по-азиатски хитро. Советские войска перешли границу с оккупированным японцами Китаем в 6 утра по дальневосточному времени, 8 августа. А ультиматум о начале войны японское посольство получило в 6 утра 8 августа, но по московскому времени. На следующий день советские войска под командованием Василевского начали стремительное наступление против Квантунской армии и, пользуясь подавляющим превосходством в личном составе, вооружении и технике, наши войска всего за 3 с небольшим недели полностью разгромили японцев, освободив Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Самая кровавая в человеческой истории Вторая мировая война, унесшая более 50 миллионов жизней, закончилась спустя 6 лет и 1 день после ее начала. Для народов Советского Союза война обошлась по меньшей мере в 27 миллионов погибших, среди которых военнослужащих было около 12 миллионов человек. А подавляющую часть составляли гражданские лица. СССР потерял примерно 30% своего национального богатства. Было разрушено около 2000 городов, около 70 тысяч деревень, более 30 тысяч промышленных предприятий. В целом страна лишилась примерно половины городского жилого фонда и до трети домов сельских жителей. Жесткая централизованная система управления, опиравшаяся на авторитет партии и не прекращавший свою деятельность аппарат насилия, смогла предельно быстро мобилизовать народ на войну под лозунгом «Все для фронта, все для победы и любой ценой». Говорить о роли Сталина в такой войне, когда речь шла не о территориях, не о богатствах, а о физическом истреблении всего русского народа, предельно сложно. У Юлиана Семенова в его ненаписанных романах встретилась такая фраза старого большевика-идеалиста. И, как мне кажется, она, в общем-то, многое правильно определяет. Трагедия наша в том, что Сталин, который выбил ленинцев, стоял на трибуне Мавзолея 7 ноября 1941 года. И для нас в окопах это было счастьем. Ну, если говорить правду, то говорить ее всю.